В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «С христианской точки зрения».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Власти Чечни заявляют об убийстве влиятельного полевого командира. В результате сильнейших морозов в России несколько человек погибли, десятки госпитализированы. В Москве министры иностранных дел России и Франции обсуждают кризис вокруг иранской ядерной программы. В Чечне убит один из ближайших соратников Шамиля Басаева, сообщили сегодня республиканские власти. Подробности операции в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мусы Хасанова.
По данным штаба МВД Чечни, накануне в селении Агишты Шалинского района сотрудники республиканской милиции провели адресную спецзачистку, в ходе которой убитый полевой командир Супьян Абдулаев и два его заместителя. Со стороны силовиков, по официальной версии, погиб командир батальона патрульно-постовой службы и тяжело ранен старший лейтенант чеченской милиции. Во всех населенных пунктах Чеченской Республики проходит спецоперация «Допинг», итоги которой лично контролирует исполняющий обязанности премьер-министра Чечни Рамзан Кадыров. За минувшие сутки чеченскими милиционерами изъяты более 7 тысяч бутылок нелицензированных алкогольных напитков, выявлены 3 мини-завода по изготовлению наркотиков и задержаны 17 жителей Чечни, подозреваемые в продаже наркотических веществ. Мустафа Санов для «Радио Свобода», Грозный.
Российское правительство предлагает разбронировать стратегический запас топлива в связи с сильнейшими морозами. По прогнозам синоптиков, потепление в ближайшие дни не предвидится. За минувшие сутки от переохлаждения скончались несколько человек, более 100 госпитализированы с обморожением. Рекордно низкие температуры привели к авариям в коммунальных системах в ряде регионов России. Кризис вокруг иранской ядерной программы – основная тема сегодняшней встречи в Москве глав МИД России и Франции Сергея Лаврова и Филиппа Дуст-Блази. Хавьер Солана, один из руководителей ЕС, указал на важную роль Москвы в поисках выхода из кризиса. Имеется в виду предложение России производить на своей территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, заявила.
Я полагаю, мы должны продвигаться вперед шаг за шагом. И прежде всего, дать Ирану ясно понять неприемлемость международным сообществом, его позиции, несоблюдение взятых на себя обязательств и действий в обход достигнутых соглашений. Я не могу сейчас прогнозировать дальнейшие шаги в отношении Тегерана, но важно, чтобы они, эти шаги, были убедительными.
Канцлер ФРГ. Проблему Ирана обсудит 2 февраля руководство Международного агентства по атомной энергии.
Радио «Свобода». Новости.
В Китае официально подтвержден 6-й случай гибели человека от птичьего гриппа. В Турции умер 5-й ребенок, госпитализированный с подозрением на птичий грипп, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Из Индонезии также поступили сообщения об очередном летальном исходе заболевания. Власти Грузии опровергли заявление руководителя Федеральной службы России по ветеринарному надзору Евгения Непоклонова о том, что птичий грипп мог попасть в Турцию из Грузии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Огромный резонанс в Грузии вызвало заявление главы ветеринарного департамента России на международной конференции в Китае о том, что птичий грипп, возможно, был завезен в Турцию из Грузии. Государственный министр Грузии Георгий Барамидзе срочно созвал послов западных государств и рассказал о мероприятиях правительства против птичьего гриппа. Заявление российского чиновника опроверг и министр здравоохранения Грузии Ладо Чипашвили. «Я считаю, что это очередная антигрузинская провокация. Как вы себе представляете, в нынешних условиях, когда вся страна информирована о болезни, когда при первых признаках заболевания птиц на месте сразу же оказываются журналисты, разве удалось бы нам скрыть информацию о птичьем гриппе?» Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Human Rights Watch подвергла резкой критике Россию и США. В ежегодном отчете Международной правозащитной организации отмечается, что Россия все больше скатывается к авторитаризму, а США откровенно нарушают права подозреваемых в терроризме. Human Rights Watch подчеркивает, что в целом Запад все меньше обращает внимание на проблемы прав человека и утратил в этом смысле мировое лидерство, говорит исполнительный директор организации Кеннет Рот.
И в результате отсутствия глобального лидерства этот вакуум отчасти заполнили правительства таких стран, как Китай и Россия, где власти стремятся к подъему экономики, не слишком заботясь о правозащитной репутации, а то и вообще пренебрегая.
Сказал исполнительный директор Human Rights Watch.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине правительство и парламент, возможно, проведут сегодня совместное заседание при участии президента Виктора Ющенко, чтобы попытаться преодолеть политический кризис. Ющенко, однако, выдвинул условия для своего присутствия на встрече. Это, в частности, приведение к присяге судей Конституционного суда, которому, по мнению президента, предстоит разрешить конфликт. Политический кризис на Украине начался 10 января, когда парламент отправил в отставку правительство, воспользовавшись изменениями в Конституции. В Ираке за последние сутки произошел всплеск насилия. К северу от Багдада повстанцы захватили передвижной блокпост и убили около 30 человек. В иракской столице был атакован конвой. Погибли 6 охранников и 3 водителя. 2 кенийца, инженеры египетской телекоммуникационной компании, были захвачены. На юге в городе Басра при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли 2 американцев. Еще свыше 10 иракцев погибли в результате нападений в разных районах страны. Православные христиане празднуют сегодня Крещение Господне. В Богоявленском кафедральном соборе Москвы состоялась божественная литургия. Праздник установлен в память о крещении Иисуса Христа, который, согласно Библии, был крещен Иоанном Предтечей в реке Иордан. Накануне крещения и в день праздника в православных храмах освящают воду. Напомню основные новости к этому часу. Власти Чечни заявляют об убийстве влиятельного полевого командира. В результате сильнейших морозов в России несколько человек погибли, десятки госпитализированы. В Москве министры иностранных дел России и Франции обсуждают кризис вокруг иранской ядерной программы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную слову. У нас в гостях Ион Пантелеевич Друца, литератор, представлять которого было бы смешно, потому что в гостях живой классик. И я бы даже сказал так, существуют сотни буквально пересказов Евангелия, беллетристы самых разных времен. Среди ныне живущих лауреатов Нобелевских премий есть люди, которые тоже подвязались в деле пересказа Евангелия языком классическим, современным, языком современного романа. И я не для того, чтобы польстить Иону Пантелеевичу, скажу, что, например, его повесть «Суббота в Назарете» мне представляется лучше всех прочих других текстов, которые трактуют евангельскую тему. Но, Иоанн Пантелеевич, не гордитесь, потому что остальные тексты, как правило, такие занудные, либо такие атеистически ангажированные, либо ханжески ангажированные, что быть их лучше, это еще не означает приблизиться к вершине. И тем не менее, еще раз скажу, к сожалению, насколько я знаю, ваши публикации, ваши сочинения на эту тему не собраны отдельным томом. Между тем, они составляют настоящую историю христианства, потому что у вас есть и повесть «Суббота в Назарете», и затем начинаются пьесы. Пьеса «Апостол Павел», которая с успехом прошла в храме Христа Спасителя и сейчас идет в Москве. Пьеса «Падение Рима» о первых христианских мучениках. И в этих пьесах вы проходите по какому-то очень тонкому краю между, скажем так, ортодоксией и ересью. То есть вы и не впадаете в ортодоксию, в ханжество, и не впадаете в ересь, но появляются какие-то живые персонажи. Мой первый вопрос вам, если можно, тогда такой. Повесть «Суббота в Назарете» — это именно повесть, это спокойный классический текст. А затем начинаются пьесы. Между ними ведь качественная разница, потому что повесть, у вас там идет такая экспликация, панорама, пейзаж, облака, плоть. А потом, когда Иисус в синагоге, начинается диалог, начинается разговор. И все оживает. В пьесах вы совсем избавились от экспликаций, панорам, пейзажей, и у вас там только диалог. Значит, оказывается, есть как минимум 2 вида слова. Слово такое вот монологическое и слово диалогическое, когда вы как драматург не просто раскалываете реальность на нескольких людей. В пьесе «Апостол Павел» там, по-моему, 7 человек. Но вы еще и слушателя, читателя тоже сажаете на место на сцене, он не в зале сидит. Как вам кажется, когда мы говорим «слово стало плотью», когда мы говорим «Бог стал человеком»,
каким словом он стал? Вот словом романа, повести или словом пьесы, драмы? Говорит, напомню, Ион Пантелеевич Друдзе.
Вы знаете, отец Яков, я думаю, что очень много в данном случае зависит не столько от человека, который пишет, сколько зависит от того, кому он пишет и к кому он обращается. В том, что мы называем театр, одно из главных действующих лиц является слушатель, зритель, который пришел и к которому я обращаюсь, к которому это все действие разворачивается. Есть такое понятие, как ассоциативное поле. Я когда вижу этого зрителя в зале, я как бы чувствую его дыхание, и это меня мобилизует. Я до сих пор вспоминаю потрясающее, когда шел в Малом театре спектакль «Возвращение на круги своя» об уходе Льва Николаевича, играл и Владимир Чилинский. Вы знаете, это одно из самых замечательных воспоминаний в моей жизни. Причем я бы не сказал, что только сцена, хотя и Владимир Ильич гениальный режиссер, и Борис Иванович Равенский, все это вместе создали прекраснейшие спектакли, но меня трогали всегда зрители. Вот стоит переполненный зал, и раздается одна из реплик Толстого, произносит ее Елинский. Зал весь поднимает руки, чтобы аплодировать, но при этом он думает, а вдруг я пропущу то, что будет дальше. И он боится заглушить аплодисментами следующую реплику, которая придет от Льва Николаевича, и мягко опускает руки. Вот эти взмывания рук и мягко опускание их без хлопков – это самое замечательное, что только может быть в жизни драматурга. Поэтому, естественно, когда к нему, к живому, живая душа обращается, она обретает новую мускулистость, новое дыхание. Когда идет описание, это занудливая вещь. Я себе воображаю какую-нибудь студентку или студента, где-то он сидит, проснулся, тапку найти не может, чай у него холодный, надо спешить туда. Он открывает книгу и читает. Однажды утром он пошел туда-туда. Это уже другая эпоха, другой ритм. Но без этого тоже не обходится.
Спасибо, говорил Ион Друдзе. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный с обычного, не с мобильного телефона. И около минуты-полутора у вас будет просьба готовиться именно к такому времени для своей речи перед всем миром. И, кстати, когда вы в эфире, просьба приглушать, выключать свой радиоприемник, чтобы не смешивать звуки. Итак, Ион Друдзе, «Суббота в Назарете». Лев Николаевич Толстой, который очень любил детей, он ведь в свое время поступил с Евангелием, как покойный Томас Джефферсон. Он взял и подчеркал. Он вычеркнул из Евангелия то, что ему казалось несовместимым с истиной, с жизнью, с правдой. И очень пострадали евангельские чудеса. Вы, Ион Пантелеевич, хитрый. Вы взяли тот эпизод Евангелия, в котором отдельный евангелист подчеркивает, и не сотворил там Иисус на своей родине чудес по неверию их. И тем самым избежали вопроса о том, были евангельские чудеса, или это выдумали фанатики. Тем не менее, позвольте вас спросить, на ваш взгляд, действительно ли, вот веруете ли вы в то, что Иисус мог действительно одним словом сотворить чудо, и более того, сотворить чудо в ответ на веру, которую он проверял тоже словами? А как еще измерял он веру? Спаситель спрашивал, ты веруешь? Человек говорил, верую. У вас ведь там такой замечательный эпизод, когда он спрашивает, веруешь? И человек говорит, верую, а думает, что ну, не верую. И не получается чудо. Где зазор тогда между верой и словом? Говорит Ион Друдзе.
Я думаю, что человек и существо очень сложное. В нем действительно живет и грех, и стремление к тому, чтобы преодолеть, искупить этот грех. Вот эта двойственность с нами живет и нас мучает постоянно. Очень часто, скажем, во время молитв я сам себе часто ловлю на том, что, произнося уже давно известный, так сказать, начинает мысль, как бы как же ребенок несколько в сторону уходить. То есть одно говоришь, а это уходит совершенно в другую сторону. И это превращается, понимаете, в такую пустоту. То есть молитва не приносит облегчения. Вот слово, видели, я думаю, что слово так же, как зерно, произрастает в поле, оно должно найти вот эту самую почву, и одновременно должна быть влага, должно быть тепло, и произрастет. А если, а что для слова должно быть полем? Для слова, по-моему, поле должна быть тишина. Должна быть вот та рамка, где он произрастет. К великому сожалению, мы сейчас живем в таком мире, где забито все пустословием неслыханным. И к великому, ну, я думаю, что до большой степени идет от нашего одиночества. Почти у всех у нас на кухне стоит открытый приемник, и с утра до вечера ты уже знаешь, что эти из эхо Москвы, это радио «Свобода», одно идет, другое идет, третье. Но ведь человеку нужна тишина, хотя бы час тишины, как говорил Паисий Величковский, час умного безмолвия. Остаться самим собой для размышления и чтобы искать путь. Если ты все время будешь вертеться в чужих словах, пусть самый умный, пусть самый глубокий, пусть самый потрясающий, но где ты в этом море, где ты? А ты себя можешь найти только в этом часе, который сказал Паисий Величковский, часе умного безмолвия.
Спасибо, говорил Ион Друца, напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода» в программе «С христианской точки зрения» о слове с большой буквы и о словах, наверное, тоже. Мы разговариваем с писателем Ионом Друце. У нас есть звонок. Вот к вопросу о словах. Два звонка. Один из Петербурга, второй из Ленинградской области. Можно подумать, что это в разных концах России. Но, кажется, Ленинградская область имеет в центре Петербург. Удивительно. Геннадий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. У меня вопрос следующего свойства. Значит, начиная приблизительно с 2002 года, священнослужители часто говорят о последнем времени. Вот и в газете «Православный Санкт-Петербург», которую я выписываю, от марта 2003 года, старец Лаврентий тоже говорил о конце света. Вот как это все понимать? Или действительно наступает вот это последнее время? Или же все-таки как-то просто чувствуют священнослужители это? Будьте добры, прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо.
Говорит Ион Друца.
Отец Яков принес философский дневник Льва Николаевича Толстого. Я успел его перелистать, и на первой же странице там есть такое размышление Льва Николаевича, что человек не должен постоянно задавать себе очень глубокие вопросы. Так сказать, для чего я живу? Сколько это может длиться? Где начало и где конец света? А должен задавать себе вопрос, что мне делать дальше, чтобы моя жизнь была правильной. И дальше он пишет, если я соха, то, так сказать, вот эти сошки должны быть хорошо подточены и хорошо готовы всегда к работе. Если я жнец, если я косарь, у меня всегда должно быть все готово к тому, чтобы убрать выращенный урожай. И я думаю, что в этом смысле Лев Николаевич совершенно прав. Человек одарен Господом безбрежностью мышления, но мне кажется, эта вещь очень опасная, и он не должен предаваться этой безбрежности, но должен уметь ограничить себя в разумных пределах и думать, извлечь из проживающего сегодня дня. Вот Спаситель говорит, и мне очень нравится в Евангелии, не думайте о том, что будет завтра, послезавтра, это об этом думают язычники. Вы думаете о том дне, который вы живете, и постарайтесь прожить его правильно.
Да, я позволю себе дополнить, что в философии это называется диким словом экзистенционализм, а по-русски обычно это кто последний в очереди? Слово «последний» здесь означает не последнего человека на планете, а крайнего. И последние времена – это не значит, что после нас уже ничего не будет. Нет, это означает, что здесь, сегодня человек стоит на краю своей жизни. И если он плохо помоет посуду, упадет в пропасть. Хорошо помоет, ангелы его поднимут к престолу Небесного Царя. У нас есть звонок, как я уже сказал, из Петербурга. Центр Ленинградской области. Михаил, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Вот в прошлой передаче вы сказали, что пришелец – это бомж. Вот «Пятикнижие Моисея», изданное еще до революции под редакцией Штенберга, да и в других изданиях, говорится, что пришелец – это не еврей, а не бомж. То есть относись к пришельцу, то есть к нееврею, как к самому себе, написано в «Пятикнижии Моисея», люби его как самого себя и так далее. То есть для христианства, так как Иисус сказал в Нагорной проповеди, что он пришел исполнить закон, то есть «Пятикнижие Моисея», то есть христианин должен относиться к нехристианину, или христианин одной национальности к другому человеку другой национальности должен относиться как к самому себе, и любить его как самого себя, как написано в «Пятикнижии Моисея». А кроме того, вот эти вот все подписанты всяких писем, вот звонящие к вам ксенофобы, которые заявляют, что они христиане, не выполняя вот эту вот заповедь Иисусе, фактически являются не христианами, а слугами дьявола.
Спасибо, Михаил. Давайте все-таки не ругаться. Что до слова «пришелец», я скажу так. Да, в ветхозаветные времена оно обозначало не еврея по одной простой причине. Было немыслимо себе представить еврея, который оказался бездомным бродягой. О нем бы позаботились сразу, община бы позаботилась. Вот такая ситуация, как в Москве, когда на улицах замерзают люди, не приехавшие откуда-то, а здесь родившиеся, какими-то махинациями или по пьянству лишившиеся крыши. Это было бы немыслимо. Их бы обязательно бы устроили, если бы это была настоящая христианская страна. Но вот, Иоанн Пантелеевич, в вашей повести, она ведь заканчивается, «Суббота в Назарете», она как раз заканчивается тем, что Иисус становится бомжом. Он как раз, может быть, единственный еврей в свою эпоху, который был лишен крова. Потом в вашей пьесе об апостоле Павле точно так же апостол подчеркивает, и вокруг этого много там идет разговоров, что его выгнали, он теперь пришелец, куда бы он ни пошел. И в этой пьесе участвуют 6 персонажей, они все разных национальностей. Фракиец, дак, скиф, грек и так далее, обозначающие разные ипостаси человеческого существа. Вот, на ваш взгляд, способность к слову, она, да, объединяет людей, но ведь она их и разъединяет, как говорил наш звонящий. Одни становятся христианами-антисемитами, другие – иудео-христианами. И оказывается, что даже слово Христа может нести с собой разделение. Вот, на ваш взгляд, как это, можно ли это преодолеть? Можно ли сделать так, чтобы Евангелие действительно затронуло людей и привело к объединению это слово, а не к разъединению?
Я думаю, что это один из самых узловых вопросов современной жизни не только нашей страны, но всего мира. Существует некий предел, существует некий загон, через который мы бьемся и перейти не можем. Смотрите, как разделился мир. С одной стороны весь ислам, с другой стороны православный. Но и в этом смысле, поскольку вы заговорили о Павле, это идея, которая меня занимает давно, и в 94-м году, вот уже 12 лет, у меня возникла мысль, я поделился с ней там в Молдавии с нашим руководством тогдашним, был тогда Снегур и Лучинский, чтобы созвать такую конференцию по апостолу Павлу, которая называлась «Апостол Павел и опасность самоуничтожения». Вот это, собственно, имелось в виду, что если мы не найдем способа, так сказать, найти те слова, которые объединяют, а будем все время настаивать на тех словах, которые разрушают, то, в общем-то, конечно, этот наш зритель, который звонил, что, может быть, приближается великая катастрофа, он в какой-то степени может быть и прав. И я с вами согласен. По дороге сюда я говорил с человеком, который меня привез, я вчера вечером и сегодня утром слышал по радио, что в Испании уже стали готовить не 15 тысяч горячих обедов для бездомных, а 20 тысяч горячих обедов, потому что очень холодно стало, и одиноким и бедным людям негде подкрепить себя в это холодное время. А мы у себя слышим, что где-то в Новгороде уже 5 или 7 замерзли, кто на чердаке, кто в подвале и так дальше. И говоря о том, что мы христианский мир, и Я спрашиваю себя и хочу спросить Юрия Михайловича Лужкова, скажите, а я хотел бы знать, а сколько горячих обедов готовит Москва? Ведь мы народ не бедный, страна не бедная, 170 миллиардов все-таки заработано. Неужели мы не можем готовить, так сказать, несколько десятки тысяч гороховых супов, чтобы накормить тех людей, которые в это холодное время, которые сейчас крещенские действительно морозы? И, между прочим, я хочу поздравить всех Иоаннов, и Ионов, и Иванов, и Джованни, и Йоганов, и все производные от предтеч от этого имени, а их, между прочим, величайшее множество. Нас в детстве, знаете, таскали за уши, чтобы мы быстрее выросли в этот день, который является великим праздником для всех, для нас. Вот, поэтому я думаю, что мы бьемся вокруг слова, а это, боюсь, это вторая или третья ступень. А первая ступень для нас, это прежде всего вот эти горячие супы в это холодное время. И не только для тех, чтобы они не умерли, а для нас самих, чтобы мы знали, что вот мы христиане, и мы вот сделали это доброе дело через выбранные нами органы.
Спасибо, говорил Андрус, у нас звонок из Москвы, Любовь Семеновна, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я бы хотела вот о чем сказать. Ведь когда Иисус Христос говорил с иудеями и пояснял им, что они не вмещают Его Слово, потому что в них нет Слова Божия. И Он сказал очень четко, мои слова, слова, которые я говорю, есть дух и жизнь. Я долго думала об этом и пришла к выводу, что тот же Лев Николаевич Толстой не мог вместить в себя Евангелие, потому что он впитал в себя, как и мы все, наш великий русский литературный язык, каждое слово которого несет, я бы сказала, дух наш, но не жизнь, а смерть. Понимаете? Тот же Пушкин, который призывал милость к падшим, когда наступило конкретное обстоятельство, потребовавшее от него проявить эту милость к падшему Дантесу, он взялся за пушку.
Спасибо, Любовь Семеновна, говорит он Друце.
Вы знаете, очень трудно мне с вами согласиться в том, и в смысле Льва Николаевича, я, конечно, не считаю себя даже достойным стать на защиту великого русского языка или этого великой литературы XIX века, которая во всем мире считается золотым веком вообще всего человечества. Но должен сказать, что поразительным является то, что русский язык впитал в себе огромное количество библейских выражений, возведя их в ранг народной мудрости. И это самый поразительный, вот, я не знаю, «Святая святых», «Возвращение на круги своя», «Не хлебом единым». Очень часто эти понятия возникают даже в живом разговоре людей, которые, собственно говоря, очень далеки и вряд ли когда читали какое-то Евангелие или хотели когда-нибудь в церковь. Но это уже результат той христианской цивилизации, которую создала Россия и которая впиталась, собственно говоря, в русский язык. У меня шла пьеса когда-то в театре Советской Армии «Святая святых». Она шла с большим успехом, играл великий актер Пастухов, после чего эту пьесу переводили во многие страны, и в Польше, и в Франции, и в Англии, всюду. И вот оказывается, что «Святая святых», то, что в русском языке означает высшая ступень святости и преданности, и чистоты, там это есть просто как одно из евангельских понятий.
Спасибо, говорил Ион Друце. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», посвященную слову. В нашей передаче участвует Ион Пантелеевич Друце, писатель, литератор. Слово «знаменитый» кажется маловатым, а все остальное вредит смирению. Мы продолжим нашу передачу после краткой сводки новостей. А сегодня же в 19:00 в программе «Время гостей» Виталий Портников будет обсуждать со своими гостями проблемы российско-украинских отношений. И в 4 часа утра эту передачу будут повторять.
Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России от переохлаждения скончались несколько человек. Более 100 госпитализированы с обморожением. Рекордно низкие температуры привели к авариям в коммунальных системах в ряде регионов. По прогнозам синоптиков, сильнейшие морозы будут сохраняться в стране еще как минимум неделю. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб милиционер, еще один тяжело ранен. Убиты 3 боевика. По данным МВД Чечни, среди убитых так называемый эмир Веденского района Супьян Абдулаев. Верховный суд Северной Осетии удовлетворил ходатайство о приобщении к делу Нурпаши Кулаева видеозаписи интервью журналиста Андрея Бабицкого с Шамилем Басаевым. Соответствующей просьбой на процессе против единственного оставшегося в живых участника нападения на школу в Беслане обратилась Сусана Дудиева, председатель комитета «Матери Беслана». Кризис вокруг иранской ядерной программы – одна из главных тем сегодняшней встречи в Москве министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Филиппа Дуст-Блази. В Москве сегодня проходят также и переговоры специальных представителей лидеров стран «Большой восьмерки». Главная тема – подготовка к саммиту, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге. На Украине правительство и парламент, возможно, проведут сегодня совместное заседание при участии президента Виктора Ющенко, чтобы попытаться преодолеть политический кризис. Ющенко, однако, выдвинул несколько условий для своего присутствия на встрече. В Китае официально подтвержден 6-й случай гибели человека от птичьего гриппа. В Турции умер 5-й ребенок, госпитализированный с подозрением на это заболевание. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Токийская фондовая биржа возобновила работу. Индекс Никей за первые полчаса торгов вырос более чем на 2% после стремительного понижения накануне.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную Слову. У нас в гостях Ион Пантелеевич Друце, литератор. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Спасибо Михаилу Баруховичу, извините, из Краснодарского края, который долго ждал возможности выйти в эфир. Прошу вас, добрый день.
Здравствуйте. У меня вопрос к Ивану Пантелеевичу, как литератору и человеку с ведущим. Меня очень смущают две фразы в Евангелии от Матфея. «И на путь самарийский не ходите, и в дом самарийский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». И второй вопрос. «Негоже брать хлеб у детей и давать его псам». Неужели он самарийцев считал за псов?
Говорит Иван Друце.
Вы знаете, толкований, естественно, могут быть и очень много. Я не могу на себя взять смелость, не считать себя, так сказать, исключительным толкователем вот этих понятий. Но хочу сказать, что у меня рассказ «Самаритянка», который когда-то печатался в «Огоньке» и был переведен на многие языки, и сам он для меня, этот рассказ, очень сердечный, очень близкий. Хотя по существу имеется в виду в Евангелии «добрый самаритянин». А эта самаритянка просто, как известно, по Евангелию попросила, так сказать, Спаситель не попросил напиться. Она пришла к колодцу. Но мне как-то хотелось иначе это все представить. Вот. И я это взял в смысле рассказа «Самаритянка». Вы знаете, есть много с нашей точки зрения действительно фраз в Евангелии, которые нас, как говорится, несколько смущают. Ну, например, скажем, меня смущает, когда шел Спаситель в Иерусалим, и на смоковнице не было плодов, и сказал Спаситель: «Да не будет вечно на тебе плодов», и она тут же усохла. Ну, как сказать, для меня, как для христианина, для человека верующего, несколько обидно, потому что, а что, собственно говоря, это дерево, чем оно могло быть?
Иоанн Пантелеич, это вам не как христианину обидно, это вам как молдаванину обидно, за что дерево пострадало. Потому что по-христиански понятно, дерево использовано как символ, как образ, как метафора. Неужели нельзя было то же самое сделать, чтобы оно не завяло? Но на самом деле речь идет о том, что это все-таки такая специфика смоков. Завязи были, а плодов еще нету. Дерево жалко, но еще жальче тех людей, которые пышно цветут, а плоды не дают. Вот и, может быть, эта притча поможет.
Спасибо. Я думал, как говорится, в этом смысле несколько в другом плане. Поэтому я вот то, что мог, ответил этому человеку. Я думаю, что у меня нет специального богословского образования, поэтому если у вас, отец Яков, есть, как говорится, что дополнить и объяснить, я вам буду признателен.
Да нет, по факту там все очень просто. Кстати, лучше говорить самаряне, самаритяне, самарянка. Это более распространено. Когда Господь говорит «не ходите к самарянам», он же потом сам к ним пошел. Во-первых, потому что к людям, которые враждебно относятся к евреям, к людям соседним по вере, ну, как украинцы к русским и обратно, к ним лучше уж он сам сходит, потому что это более сложная задача, и он идет сам и говорит с самарянкой, а потом уже ученики, когда дорога как бы попробована. Что до вот этого разговора, что не бросают крошек псам, значит, сравнивает не еврейку, опять самарянку сравнивает с какой-то собакой, которую, ну, что ее кормить, евреи не пускали в дом собак. А она ему говорит, ну, а почему бы и нет? Я думаю, что это все-таки шутки. Это шутки, это человека проверяет на прочность, это чувство юмора. И, кстати, Иоанн Пантелеевич, ведь в ваших пьесах вот юмора просто очень много, мягко говоря. Но это какой-то странный юмор, я бы сказал, не свойственный русской литературе, какой-то более южный, и юмор довольно саркастический и едкий. Особенно, кстати, в пьесе об апостоле Павле. Вообще, вот как бы вы сказали, вы уже упомянули святого Паисия Величковского. Он ведь был украинец, но его деятельность протекала прежде всего на территории, ну, назовем так, Румынии, Молдавии. А его ученики более всего знамениты русские старцы, вплоть до оптинских старцев. Вот на ваш взгляд, вроде бы три разных культуры. Паисий Величковский ходил на Афон, где изыскивал в греческих рукописях учение о безмолвной молитве. Писал он по-румынски, по-молдавски. Затем это все переводили на церковно-славянский. Сейчас это очень популярно на русском, начиная с книги «Откровенные рассказы странника». На ваш взгляд, вот это вот переложение учения о безмолвной, бессловесной в сущности молитве на разные языки, оно это обогатило или как? Вот для вас Паисий Величковский русский автор или как?
Вы знаете, что меня, чем он меня привлек и чем меня потрясла совершенно эта фигура, он был студентом Академии, Могилянской академии в Киеве, и был в истории Молдавской церкви один довольно постыдный случай, когда митрополит вместе со всем своим двором оставил паству и уехал в Киев. А это было под притеснением турок, там не разрешали служить, не разрешали строить храмы. Ему, видимо, этому бедному старику все надоело. И украинцы по доброте своей предоставили целую церковь, целый храм, и они там служили на своем, на молдавском или румынском тогда языке. Паисий Величковский, будучи еще студентом, услышал, что там где-то служат на другом языке. И он пошел туда вместе со всеми. Осталось от него эскиз к автобиографии, в котором он пишет, приблизительно я по памяти цитирую, «Велико было мое потрясение, услышавши, как на этом благословенном языке Бог, славу Богу воздаваемое». Это его совершенно потрясло. Другой язык, молитва на другом языке. Потом он убегал, стал монахом, приехал в Молдавию какое-то время. Но это был вообще поразительный человек. И когда его делали священником, он плакал. И он говорил, что не могу я быть священником, я за свою душу отвечать перед Господом не могу. Как я могу ответить еще за всю свою паству? И в тот 18-й жесточайший век, когда бесконечные войны с шведами, с турками, австрийцы, с французами, с немцами, это было, Бог знает, что сплошной кровопролитие в мире. Никто о молитве не думал. И даже те, которые молились, не ощущали никакого облегчения. И вот Паисий поставил себе задачу, как очистить молитву, как придать ей новую жизнь. И тогда он пришел к размышлению о умном безмолвии, о чем я говорил еще в первой части нашей передачи, что каждый должен иметь час умного размышления без этих самых масс-медиа, без криков на кухне, без звонков в дверь, без телефонных звонков. Просто час побыть сам собой, со своей душой. И, между прочим, вы знаете, что поразительно? Когда остаешься долго с собой, начинаешь слышать свой собственный голос. И это самое замечательное в жизни. И вот Паисий Величковский это уловил. Час умного безмолвия, оставайтесь в этой тишине и услышьте самих себя, и только после этого обращайтесь к Господу. И это было фантастически. А его ученики, этот Алеша Карамазов, который ходил к отцу Зосиме в романе Достоевского, Достоевский пишет, был один из учеников Паисия Величковского. И Оптина пустынь, и он до сих пор, я был на его могиле, в Нямецком монастыре, там находится его могила, и это служило каким-то толчком для меня, когда я написал этот роман «Белая церковь», и, между прочим, поразительно, как увязалось в единое целое, тогда Россия, Украина, Молдавия, вот этот весь христианский мир, как сказать, это были вены, по которым активно циркулировала плодотворная кровь.
Спасибо, говорил Ион Друц, и я только дам еще маленькую справку. Когда Паисий Величковский современной русской православной традиции говорит об умной молитве, речь идет о сердце, потому что у греков понятие ума помещалось именно в область сердца, так что свести свое внимание в ум означало прежде всего почувствовать теплоту некоторую в сердце. Речь не идет об интеллектуальной молитве, безусловно. У нас есть звонок из Московской области, Галина Романовна. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, отец Яков. Я, во-первых, не хотела вас называть так, потому что отец у нас один Бог. Но, коль вы так себя величаете, коль так вас величаете, я хотела вам сказать вот что. Я хочу сказать, что вы сами наносите раздор в служении Господу. Почему вы все время в своих передачах говорите православный праздник, православная церковь, православная... А что, другие религии не празднуют Рождество Христово, крещение? Если православная церковь это все делает по казуху, в этих тарядах, в золотистых рясах, это значит, они празднуют. А если люди в доме молитвы молятся, прославляют Бога, это значит, они не празднуют. Я считаю, что вы в этом отношении не правы.
Галина Романовна, приношу свои извинения, если чем-то вас задел, но... Безусловно, во-первых, в наших передачах очень часто бывают все-таки и представители католической церкви, и баптисты, и протестанты. И, наконец, если я говорю православная церковь, я никоим образом не имею в виду, что все остальные нехристи. Конечно, нет. Кто празднует Рождество, тот и православный. Очень простой критерий. Кто празднует крещение Господне, тот и православен. Он правильно славит Бога. А тот, кто говорит «слава Богу» и при этом проходит мимо замерзающего человека, тот не православный, потому что если Бога славим и не помогаем замерзающему, тогда, извините, христианство закончилось. И замечательно, Галина Романовна, вы сказали, почти дословно процитировав один из рассказов нашего сегодняшнего гостя Иоанна Друца, который писал рассказ о такой женщине, которая в пору разорения монастырей осталась при опустевшем женском монастыре, там кое-как поддерживала порядок, следила за источниками, и вот про нее священник пренебрежительно сказал, что ее даже никогда не постригали в монашки, даже нет благословения на ношение подрясника. И вот тогда автор рассказа, наш сегодняшний гость, пишет: «Господи, куда докатился мир творений рук Твоих? Разве жизнь, отданная добру и милосердию, не есть уже само по себе свидетельство служения Тебе? Разве это служение нуждается еще и в присвоении особого чина? И если для твоих служителей твой завет человеколюбия есть только слово, но не есть дело, то не рискуют ли храмы твои превратиться в залы для демонстрации искусства хорового пения с частыми переодеваниями священников в золоченые ризы времен византийских императоров?» Конец цитаты. Так что, видите, золоченые ризы беспокоят Иоанна Пантелеевича. Иоанн Пантелеевич, это риторический вопрос. Вы имеете в виду, что православие не выдержало риска и превратилось, вот как вы пишете, в залы для демонстрации? Вот. Или все-таки есть возможность удержаться? Что может удержать слово от превращения в безделье?
Я думаю, что это очень деликатный и сложный, и в каком-то смысле болезненный вопрос. У меня было несколько друзей, очень близких, очень славных, которые после этого рассказа как-то уже исчезли, перестали звонить, они обиделись. И потом мне как-то передали, что вот, это, вот эти строчки не надо было бы писать в адрес нашей церкви. Но, с другой стороны, как сказать, мне рассказывал митрополит Кирилл, приезжал однажды в Кишинев, кстати, на эту конференцию, и рассказывал, что он однажды из Смоленска, где он служит, ехал в Москву в своей машине, и он любит быть за рулем, и там радио что-то там рассказывало, и был какой-то рассказ про одну монашку. Я говорю, слушал, а потом остановил машину, поставил на обочине, вышел из машины, и дослушал стоя. Это уже стоя надо было дослушать этот рассказ. Это был ваш рассказ о Маритянке. И мне очень тронуло, что, так сказать, они из иерархов церкви все, как говорится, понял и принял, понимая, так сказать, что и церковь в каком-то смысле не права. И вот эта самая женщина, которая, я ее не хочу никак обидеть, она замечательный человек, но она почувствовала себя как-то обиженной. Вы знаете, что меня смущает в нашей церкви современной, я вот часто езжу в Молдавию, и меня очень смущает иногда посреди довольно бедной церкви, довольно бедного селения, люди маются бедные, зарабатывают, кто где может, ездят, кто в Италии, кто в Москву, кто в Греции, дома остались старики, дети и так дальше. И в этом как бы очень взъерошенном и на каком-то трагическом перепутье селении очень спокойный, очень сытый, румяный священник, который едет на Мерседесе или на какой-то прекрасной машине. Вы знаете, все-таки пастырь, он должен делить полностью судьбу своей паствы. И не надо, понимаете, конечно, это большое искушение ездить, и никто не хочет ездить на мотоцикле или на каком-то велосипеде, это смешно, как говорится, не гонялся бы ты поп за этим, но, с другой стороны, вот чувство меры, понимаете, чувство меры, отрываться уж так далеко от этой бедной паствы, это не годится.
Спасибо, говорил Иван Друц. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения» о слове «Разговор с Иваном Пантелеевичем Друце». У нас есть звонок из Москвы, Алла Алексеевна. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я поздравляю вас с праздником и желаю благоденствия, благополучия и счастья. Я хочу сказать, что я почти атеистка и пыталась приобщиться к Богу, хотя я считаю, что Бог где-то внутри, не случилось так, потому что то меня выгоняли, что я в брюках приходила, я самостоятельно, в общем, решала это дело, то, почему у меня накрашенные губы, меня тоже ругали, выгоняли, почему я без платка, короче говоря, все было сделано, и я стала бояться туда ходить. Я осталась наедине с собой, как вам сказал ваш гость, но я не об этом, я о том, что я благодарна за ваши передачи, что они объясняют, каким должен быть человек, как он должен жить, чего он не должен бояться. Вот я сейчас себя слушаю в этот праздничный день и тысячу раз вам говорю спасибо, вот я практическая атеистка. Я счастлива, что ваша передача есть, и что я могу вместе с ней куда-то к светлой идти. Будьте счастливы. Спасибо.
Спасибо, Алла Алексеевна. Ну, если вы называете себя практически атеисткой, к вопросу о словах, то это означает, что вы уже верующий человек. Как в военкоматах России, когда пишут «практически здоров», ну все, значит, уже пора хирурга вызывать. Слово «практически» в русском языке приобрело очень странное значение. То есть, если об Иисусе скажут «практически воскрес», значит, не верует в его воскресение. Если человек говорит о себе «практически атеист», значит, скорее всего, он верующий, только еще не имеющий, где соединить свою веру с верой других людей. Но я вас умоляю, не с радио. Радио – источник слов, а не веры. И здесь вот загадка, потому что, Иван Пантелеевич, ведь Толстой, он же тоже, вы столько о нем писали. И вот он столько, вы столько писали о злоключениях цензурной вашей пьесы, как реплику Толстого о том, что без религии в России воцарится пьянство, разврат, казнократство, воровство, как вот это вот выкидывали. И всячески это пытались преодолеть. Но это было в начале 70-х, там, в конце 70-х. Вот прошло четверть века. Теперь те же самые, я подозреваю, люди, которые раньше выкидывали эти слова Толстого, что в России без религии воцарится казнократство, пьянство, они теперь взяли эти слова Толстого на вооружение и стали эту религию... О, пожалуйста, Россия с религией. И что? Что, стало меньше или больше казнократства? Как вы объясните, Иван Пантелеич?
Вы знаете, мне очень, во-первых, очень тронули слова этой замечательной женщины, и это был действительно чудесный звонок, и я поздравляю ваши передачи, и я сам их слушаю, и вы совершенно не правы, говоря, что в этом смысле не надо слушать радио, надо искать нечто другое, нет, этого не надо делать, как раз, если ваша душа этот путь нашла, и это вас согревает, и это вас приносит какую-то радость и какое-то осмысление в этой самой жизни. Это замечательно. И где вы не найдете в своем пути, если не обязательно, так сказать, конечно, желательно ходить в храм, но там, где вы найдете эту радость в своей жизни, или в радиопередаче, или во взгляде соседа. Я вот недавно ехал в троллейбус по какому-то делу, очень было много народа, и вдруг какой-то ребенок, девочка, по-моему, маленькая, лет 4 или 5, было очень опасное движение, куда-то неслось, машина, было страшно. И она вцепилась 2 ручками в мою руку, как бы прося защиты. Хотя, в общем-то, она, я не ее отец, она потеряла где-то отца там в этом троллейбусе. Но я был совершенно счастлив, что вот это существо просит у меня защиты, ее погладил по головке, потом она нашла своего отца и так дальше. И поэтому надо искать ту радость и тот смысл жизни там, где вы его находите каждый день.
Спасибо, говорил Иоанн Друц, я все-таки добавлю, между радиопередачей о христианстве и христианством такая же разница, как между телепередачей о приготовлении креветок и кушанием этих самых креветок. У нас есть звонок из Москвы. Иван, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я поздравляю вас и всех верующих, естественно, христиан, с праздником. И спасибо вам за поздравления, поклонение, в частности, как Ивану. И вот хотелось бы буквально пару очень коротких слов. Во-первых, мне бы хотелось солидаризироваться с Михаилом, который звонил некоторое время назад, то ли из Питера, то ли из Ленинградской области. Он обеспокоен был тем, что под именем Христа, который и был, и до сих пор пришел ко всем людям, абсолютно ко всем людям. Вот этим именем проводятся такие вот антисемитские и прочие акции. И второе, мне бы хотелось не согласиться, если я правильно понял, с мнением Льва Николаевича Толстого о том, что...
Хорошо,
о том, что человеку, по идее, если он думает о вечном, то это просто в его, так сказать, в его природе. Человек не может не думать о вечном. И нельзя говорить человеку, думай только про свои житейские дела и не думай о будущем и о судьбе человечества и о том, что сейчас происходит. Вот все, спасибо.
Спасибо, Иван. Я думаю, что все-таки мысль Толстого, как и евангельское слово «спаситель», не заботьтесь о завтрашнем дне, речь шла как раз о том, что думайте о вечности здесь и сегодня, а не отвлекайтесь на житейские размышления о том, где будет горячий суп завтра. Кстати, все-таки возвращаясь к религии и современной России. Без религии в России будет плохо, с религией тоже как-то кажется не очень хорошо. Вот на пейджер сообщение Вронской. Цитирую. «Во времена СССР у нас были прекрасные блинные. Там продавались чудесные блины, пирожки, сметана, кофе с молоком. После того, как Ельцин с Западом развалили страну, кто поможет нищим, если 90% ничего не имеет?» Конец цитаты, отвечает Иоанн Друце.
Ну, вы знаете, по поводу блинчиков я сам очень жалею, потому что, надо сказать, действительно был общий пит. И то, что сейчас вот этот дикий, я боюсь, что этот дикий капитализм у нас обрел черты какой-то дикой славянщины бесконтрольности. И где еще был маленький магазинчик, где еще продавали люди какие-то простые вещи, быстро все это закрывается и начинаем продавать автомобили. Или превращается в офис. И в этом смысле, конечно, мы ушли совершенно в противоположную сторону. И
Так вот, что,
вот,
значит...
Вот вы говорите, что мы... слова Льва Ивановича Толстого, что, значит, без религии, если мы... воцарится царство денег, водки и разврата.
Так вот, религия теперь есть. 80% населения России заявляет себя верующими и, кстати, православными людьми. Ну что, а и так люди замерзают, потому что никто ничего не имеет?
Вы знаете, я думаю, что, говоря без религии, Толстой не имел в виду то, что произошло и что происходит сегодня туда. Под религией, я думаю, Толстой имел в виду совершенно другую, другое общество и другой уклад жизни, и я бы сказал, даже... другое население, между нами говоря, не надо забывать, что прошли две мировые войны и прошли гражданская война. И, как правило, лучшие погибали. И, так сказать, то, что осталось сегодня, это есть и наш. И я думаю, что сегодня самая главная проблема, которая перед нами стоит, вы знаете, когда... какая-то группа людей идет по лесу и заблудилась, там ушли по грибы или еще что-нибудь. Для того, чтобы выбраться на правильную дорогу, они останавливаются и спрашивают себя, а где та точка, что мы заблудились? Когда мы сказали себе, стоп, мы не туда идем. Вот, думается мне, когда мы найдем вот то мгновение и скажем, слушайте, а ведь а мы, по-моему, не туда идем, где мы заблудились. Вот это самое главное.
Спасибо. Очень кратко прошу. Звонок из Москвы, Александр Михайлович. Добрый день, прошу вас.
Алло.
Да-да.
Вы слышите?
Да, только очень кратко прошу.
Здравствуйте.
Вас.
Я, так сказать, поздравляю вас с 20-м праздником и хотел бы задать вам такой вот подковыристый вопрос. Как известно, Евангелие было окончательно канонизировано на Ладокийском соборе. Так вот... скоро будет еще один праздник, 20-й, Сретение. Вот в Евангелии от Луки написано, что Христа принесли в храм на 40-й день. А в Евангелии от Матфея, что родители Иисуса сразу же уехали в Египет, спасаясь от преследования Ирода.
Спасибо, Александр Михайлович. Вопрос ясен. Там не написано «сразу уехали в Египет». Там написано, когда Ирод послал избивать младенцев, ангел пришел. Это было, извините, через 3 года. Если внимательно сопоставить евангельский рассказ, это становится очевидным, потому что Ирод приказывает убить младенца в возрасте от 1 до 2 лет. То есть уже прошло 2, как минимум, года после Рождества. Рассказ о Сретении во многом, конечно... основан на легендах, но Евангелие канонизировано не Лаодикийским собором, а значительно раньше, просто письменный текст, вот перечень канона. Но существуют и такие перечни 2-го и 3-го столетия. В этом смысле, скажем прямо, христианство лучше всех прочих мировых религий документировано у своих истоков, чтобы так рано начинали писать, чтобы столько было церковных историй. Ни индуизм, ни Древняя Греция, ни славянское язычество таким похвалиться не могут. Но понятно, что где много историй, там много и противоречий. Церковь предпочла сохранить противоречия, чем создать один гладкий, краткий курс истории православия. И в заключение скажем, что, конечно, слово, Иоанна Пантелеевич, и все-таки, вот когда мы говорим о той точке, с которой мы заблудились, ведь слушатель спрашивал нас, у 90% населения ничего нет, а статистика говорит, что средняя зарплата по Москве $500. И за последнее время было и средняя зарплата за эти 15 лет, и $50 15 лет назад, теперь 500, а все люди замерзают. Потому что если нет в душе вот этой точки любви и доброты, тогда откуда взяться и точки веры, и точки милосердия? Потеряно не деньги, потеряно Слово Божие и совесть.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.